Максим Горький. Рассказ о безответной любви. Проходя театральным переулком, я почти всегда видел у двери маленькой лавки в пристройке к старому деревянному дому человека, который казался мне не на своем месте и лишним в этой узкой темной щели города, накрытой полосою пыльного неба. Человек или сидел у двери на стуле, читая газету, или стоял в двери, опираясь плечом о косяк, сложив руки на груди. Маленькая вывеска над его головой черными косыми буквами говорила, что в лавочке продаются канцелярские принадлежности. За мутным стеклом окна были разложены пачки конвертов, блокноты и пестрые коллекции старых марок на квадратных картонках. Иногда я останавливался перед окном, будто бы разглядывая покрытый пылью выцветший жалкий товар, и незаметно наблюдал торговца. А он сосредоточенно смотрел в окна дома против его, на старый ящик из кирпичей, обломанный временем, с извилистой трещиной в стене, с двумя рядами тусклых окон по четыре в ряд, карнизы их засижены голубями, в потоках голубиного помета и ржавая вывеска над окнами нижнего этажа. «Портной. Мучник». Вероятно, не менее сотни лет стоял на земле этот дом. И весь переулок – две унылые грязные линии таких же старых домов, плотно прижатых один к другому. Человек в длинном, очень потертом сюртуке, под сюртуком чувствуется сухое, но стройное тело. Ноги в разношенных ботинках, но видно, что ступня их мала, хорошей формы. Лицо густо обросло серой, аккуратно подстриженной бородкой, седоватые волосы удлиненного черепа гладко зачесаны за уши, маленькие и вырезанные четко. Волосы должно быть очень мягкие, они лежат плотно, точно склеены. В этой прическе есть что-то интеллигентное, но она не гармонирует с длинным, сухим лицом, и кажется, что благодаря именно ей хрящеватый тонкий нос так подчеркнуто печально высунулся вперед. Странные глаза у этого человека. Белки их синеватые, зрачки рыжего цвета, они прорезаны узко, взгляд их холоден, прям, но все-таки кажется, что смотрят они вниз, в землю. Я стоял у окна минуты по три и более, ожидая, что человек этот спросит, наконец, что вам угодно. Но он как будто не замечал меня, неподвижно скрестив руки на груди, окруженный незримым облаком скуки, раздражавшей мое любопытство. Что сторожит он, о чем скучает? В лавку его забегали гимназисты, покупали марки для коллекции, он впускал их в дверь неохотно, говорил с ними кратко, как бы исполняя чужое, неинтересное ему дело. И когда я вошел в его лавочку купить конверт, он меня встретил также нелюбезно, завернул покупку, кратко сказал цену и скрестил руки на груди, явно ожидая, что я скоро исчезну. «Давно торгуете?» «Давно». «Глухое место?» «Да». «Нет ли у вас старинных монет?» «Не имею». Более чем ясно, этот человек не хочет говорить. Но мне попала на глаза открытка, портрет женщины. Прикрыв рот веером из перьев страуса, она сидела в широком кресле. Глаза ее улыбались кокетливо, но как будто иронически. Лицо хмельное или очень капризное. Внизу открытки напечатано: «Лариса Антоновна Добрынина. Известная артистка провинциальных театров». Еще открытка. Та же дама в роли Офелии, со снопом цветов в руках, но глаза не безумны, а улыбаются той же непонятной улыбкой. Вот она уже в роли Норы, Марии Стюарт, и еще она, и еще. На всех портретах одна и та же улыбка кривит ее рот, большой, пухлый, резко отделяющий верхнюю часть лица от широкого и туповатого подбородка. «Лучше всего она здесь», — внушительно сказал торговец, указывая длинным серым пальцем на портрет в кресле. «Это мое издание», — добавил он с гордостью. «Никогда не слыхал ее имени», — сказал я. Он пожал плечами, как бы обидясь. «Однако ж она была весьма знаменита. Имя ее гремело». Он назвал несколько городов, где артистка пользовалась колоссальным успехом, и с оттенком пренебрежения к моему невежеству дал мне избитыми словами газетных рецензий характеристику ее таланта. Говорил он, закрыв глаза, как будто читая. «Жива? Умерла. Давно? 9 лет. Несомненно, это был какой-то чудак. Чудаки украшают мир. Я решил познакомиться с ним ближе. Это мне удалось, и вот что рассказал этот странный человек. Чтобы печаль моей истории была понятна вам, я должен начать ее издалека, с детских дней. Отец мой, Клим Тарсуев, известный маловар, был человек тяжелого характера, нелюдим и в ссоре с жизнью, несмотря на богатство и удачу в делах. Огромного роста, редкой силы, волосатый, он ходил по земле, наклоня голову, как бык, и в некоторой слепоте от неведомой обиды, нанесенной ему. Можно допустить, что обида от матери моей, она была дочерью майора Гарталова, героя турецкой войны, и когда мне было 9 лет, а брату моему Коле 6, уехала от нас с одним знаменитым пианистом и вскоре скончалась где-то за границей. Я ее помню в костюме русалки, всю в зеленых лентах, в цветах, черные волосы распущены до талии и на голове роса из бриллиантов. В этом виде она спросила меня: «Хороша я?» И когда я сказал: «Да, очень хороша», она ласково ударила меня по лбу, говоря: «Вот видишь, а ты меня не слушаешься, не любишь». Я обещал слушаться, но на Пасхе она уехала. Мы сидели в углу маленькой темной комнаты у стола, на нем в серебряных подсвечниках горели две свечи, и в старинном граненом графине колебалось рубиновое пламя вина. Тесно и душно в комнате, стены ее покрыты как серой плесенью пятнами фотографий. В углу жарко натоплена изразцовая печь. К ней прислонилось широкое кресло. В кресле сидит этот человек, вытянув ноги, скрестив руки на груди, глядя на желтые цветы двух огней. На узенькой двери в другую комнату, должно быть спальную, висит гитара, гриф ее украшен лентами. Против окна на улице горит фонарь, его осыпают стеклянные стрелы дождя. Мутный масляный свет фонаря проникает сквозь мокрое стекло окна, тускло освещая большую раскрашенную фотографию артистки Добрыниной. Фотография в черной с белым траурной раме стоит на мольберте, рама увенчана серебряным венком, лавры и пальмовый лист. Во всем, что наполняет комнату, чувствуется нечто давно отжившее, какое-то сухое тление. Все вещи источают тот странный запах, который дают цветы, высушенные временем, до того, что когда коснешься их, они рассыпаются серой пылью. Сухое тление слышится и в ломком голосе человека. Речь его почти лишена оттенков. Говорит он, точно читая. Слова падают заученно и легко, напоминая грустное падение побитых морозом листьев дерева, опоздавшего сбросить свой летний убор. 18 лет отец жил вдовцом. В доме у нас не было ни одной женщины, кроме старух, горничной и кухарки. Нашей детской жизнью он, угрюмый, не занимался. 18 лет я и Коля слышали чаще всего сердитый вопрос: «Это зачем?» Очень пугал он вопросом своим, как бы стену воздвигая между собой и нами. Росли мы, прячась от него. В доме у нас было 7 комнат, одна другой темнее, и среди множества разной мебели очень удобно было прятаться. Меня он отдал в городское училище, но дальше учиться запретил, сказав: «Довольно, привыкай к делу». А Коле, который был слабее меня, позволил кончить гимназию и даже допустил в университет по математическим наукам и химии. Умер он в полноте сил и неожиданно. В жаркий день июня, возвратясь домой после крестного хода, выпил домашнего пива со льдом и на 5-е сутки лежал в гробу, разбухший, сложив деловые волосатые руки на вздутом горою животе.